Светлый вечер. На радио Вера. Живая история.
В течение этого года мы будем говорить о событиях, которые имели место в России 100 лет назад, в 1917 году. Попытаемся понять мотивации людей и разобраться в цепочке событий, которые привели, как писали раньше в учебниках, от февраля к октябрю. В 1917 году на политической карте России было огромное количество самых разных партий и течений. Какие-то названия мы, как правило, помним из учебников: эсеры, меньшевики, октябристы, ну и так далее. Но что стояло за этими названиями и какую роль все эти партии сыграли в истории страны? Это уже вопрос к знатокам. Попробуем разобраться, и на связи с нами Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый вечер, Ярослав Викторович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Что представляло собой вот эта политическая палитра февраля 1917 года?
Если говорить именно о феврале, а не о 17-м годе в течение всех его месяцев, потому что динамика развивалась очень стремительно, то к февралю основные леворадикальные партии, начну слева направо, такие как большевики и эсеры, социалисты-революционеры, они находились в глубоком подполье и были крайне малочисленны. По сути дела, они были разбиты. Вот подавление первой революции, последующих лет, времен войны. И влияние их было достаточно минимальным. В Петрограде действовало русское бюро ЦК РСДРП, которое находилось за границей, сам ЦК в главе с Лениным и с другими. Вот, как мы знаем, большевики, по сути дела, проспали февральскую революцию, и Ленин, как раз известная его фраза в январе 17-го года в Швейцарии, что наше поколение, наверное, не доживет до революции, когда он выступал перед активистами тамошними. Что касается партий легальных, то они были представлены в Государственной Думе либералами в лице конституционных демократов. Партия народной свободы, так она полностью именовалась во главе с ее лидером, профессором Софийского университета, потому что в России у него были сложности с присуждением профессорства Павлом Милюковым, известный историк. Следующей фракция кадетов была не самой большой в Государственной Думе, 100 с лишним депутатов, но значительно большую силу представляли партии центра и правого толка, а именно остатки октябристов, потому что начиная с 15-го года фактически эта партия как единое целое, союз 17 октября, который был образован осенью 1905 года вот на основе манифеста 17 октября о гражданских правах и свободах. К 15-му году она фактически прекратила существование именно как единое целое, но часть членов влилась в другую партию, в партию прогрессистов. Эта партия прогрессистов лидировала в Государственной Думе в виде прогрессивного блока, куда помимо вот остатков октябристов, к которому также примыкали и кадеты, было такое единение во время войны, но также и часть прогрессивных националистов, как именовалось, часть вот представителей фракции националистов в Государственной Думе. Но во время войны вот комбинации начали меняться, и вот часть представителей правых объединилась и с либералами, и с представителями центра. Вот такая была достаточно пестрая палитра.
Ну а что касается основных идей, которые звучали тогда в Думе, вы говорите о том, что главную силу представляли собой прогрессисты и октябристы, которые как-то примыкали друг к другу. Какие идеи они озвучивали?
Да, и председателем Государственной Думы был Михаил Владимирович Родзянко, до этого вот один из лидеров октябристов как раз. Другим лидером октябристов был Александр Иванович Гучков, известный в торгово-промышленных кругах, крупный предприниматель. Они озвучивали идеи единства во время войны, поддержки правительства и единения, но дело в том, что с правительством были разные незадачи, происходила так называемая министерская чехарда, правительство само постоянно меняло состав, и все глубже происходила эта трещина между призывами довести войну до победного конца и, опираясь на общественность, на так называемое правительство народного доверия, потому что думцы требовали, чтобы министры выдвигались из их среды, лоббировали этих министров, но, к сожалению, верховная власть в лице государя-императора не шла на это соглашение с Думой. И вот эта трещина все время углублялась.
Ярослав Викторович, я правильно понимаю, что до того момента, когда Ленин скажет свою знаменитую фразу «Есть такая партия», пройдет много времени, и за этот период, а может быть и немного в исторической перспективе, но за этот промежуток очень многое изменится. Как вы считаете, были ли тогда у большевиков хоть какие-то предпосылки к тому, чтобы в итоге оказаться на вершине этой мутной волны, фактически оседлать эту волну даже?
Да, Ленин произнес эту знаменитую фразу в Таврическом дворце во время первого съезда Советов. Это произойдет уже в июне 1917 года, а вернется он в апреле и сразу начнет уже, даже не въезжая еще в город, а произнеся свою тоже не менее известную речь из броневика на Финляндском вокзале, начнет призывать к прекращению войны всеми доступными средствами. Вот. И вот Ленин активно как раз разыгрывал эту антивоенную карту. Чего греха таить, конечно, к этому времени русское крестьянство, которое составляло основную массу, главную массу вот, воюющей армии, которая воевала в окопах, шла позиционная война, очень трудная и затяжная. Конечно, крестьянство уже устало воевать. И вот Ленин и оперся на человека с ружьем, человека в шинели с ружьем. И его антивоенная пропаганда быстро привлекла вот массу новых сторонников. Хотя, надо сказать, что и другая была позиция после февральской революции, которую главным образом вынашивали социалисты-революционеры, эсеры, представители народнического лагеря. Они выступали с позиции так называемого революционного оборончества. Они говорили о том, что их представитель в правительстве, Керенский особенно, что германский милитаризм угрожает завоеванием вот молодой русской демократии, победившей в феврале. И таким образом война теперь носит не империалистический характер, не характер экспансии, а характер оборонительный, и вот надлежит воевать. И сначала эта пропаганда тоже имела успех некоторый, но по мере того, как провалилось июньское наступление как раз временного правительства, вот снова на чашу весов, которую Ленин представлял, и его единомышленники, как-то вот больше начала склоняться и армия, и народ, да.
Единственный вывод, который я могу сделать для себя лично из того, что вы говорите, это нужно предельно внимательно относиться к пропаганде, как бы убедительно она ни звучала.
Конечно, да. И хотя надо сказать, что и во временном правительстве, и среди вот продолжавшейся развиваться палитры политических партий были самые разные точки зрения, и были вполне себе здравые, осторожные умы. Достаточно вот вспомнить 2 февраля как раз и юбилей одного из них, 150 лет со дня рождения Алексея Васильевича Пашихонова, лидера партии народных социалистов, была тоже такая более умеренная партия. Они призывали тоже вот выступать с позиции силы по отношению к Германии, но решать срочно вот аграрный вопрос, проповедовали теорию малых дел с опорой на земство, на широкое вот местное самоуправление, и все-таки их голос утонул вот в демагогии такой антивоенной. Ну так вот получилось.
Спасибо вам большое за прояснение ситуации.
Да, до свидания.
Напомню, на связи с нами был Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления МГУ.
Светлый вечер. На радио «Вера».